Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, это очередная программа из цикла «Осторожная история». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
И Виталий Домарский.
Владимир Рыжков улыбается, ему, видимо, очень нравится сегодняшняя тема.
Ну, и мне нравится сегодняшний гость, которого мы еще сейчас поздравим.
Мы поздравим еще. Сначала о теме. Берлин, Варшава, Москва. Роковой треугольник со знаком вопроса. А почему?
Володя? А потому что как раз на этой неделе, 7 сентября аж 1764 года, Станислав Понятовский стал королем Польши. И поэтому мы сегодня будем говорить о российско-европейских отношениях, о польском факторе, о немецком факторе и о будущем российской внешней политики с нашим гостем, которого давай представим.
Я с удовольствием представлю. Сергей Караганов, глава Совета по внешней оборонной политике. Сергей Александрович, мы рады вас приветствовать всегда, но сегодня особенно ваш день рождения. Мы очень ценим, что вы пожертвовали фактически своим днем рождения для того, чтобы поговорить с аудиторией «Эхо Москвы» и, конечно, с ведущими программы.
Жертвы нету, поскольку ведущий программа «Старые друзья и товарищи», как раз начинать такой день с вами, это замечательный подарок.
Интересно, как вы закончите это?
Я добавлю к этому, что Сергей Караганов еще возглавляет факультет мировой политики и экономики Высшей школы экономики, и что особенно интересно в контексте нашей программы, он только что был сопредседателем Международного клуба «Валдай», который как раз обсуждал перспективы России.
Вот заодно нам Сергей Александрович расскажет, о чем вы
и говорили. И перспективы внешней политики «Валдай» России.
Если это не секрет, конечно.
Это не секрет, если я не называю источников моих мнений. Обсуждалась русская история и ее связь с будущим. Мы ездили по местам абсолютно памятным для России. С одной стороны, это были великие монастыри, Петербург, великие монастыри, Кижи. А с другой стороны, это был Сверстрой, он же Сверлак, первый лагерь ГУЛАГа, или один из первых лагерей ГУЛАГа. Все эти стройки, мы шли по берегам Свири, усеянные костями. И мы взяли в этот раз необычную команду, всегда необычную, большее количество людей гуманитарных профессий, большее количество историков. Ну, впрочем, и историков в нашей, собственно, коренной маленькой валдайской группы всегда немало. И у меня два впечатления главных. Первое – это почти единодушное и чуть менее единодушное мнение валдайских участников, почти единодушное на российской стороне и менее единодушное, но тем не менее поддерживающее на стороне внешнего мира, о том, что в России модернизация не идет. Некоторые участники говорили, что нечего о ней говорить, чтобы пока модернизации нет, она когда-нибудь будет. Чтобы не дискредитировать за слово типа перестройки, демократизации, ускорение и так далее. И второе, это, конечно, это было не совсем приятно мне. Я надеялся, что все-таки есть хотя бы в наших душах больше оптимизма и больше веры. Правда, у внешних, у китайских, у западных участников чуть-чуть побольше веры в том, что модернизация все-таки будет. Ну, будем надеяться, что они правы, они российские, хотя я приношу к российским участникам. А второе, это то, что мы запустили новую идею, это попробовать, вот как можно обсудить трудную российскую историю в международном контексте. И меня ответ порадовал. Люди просто радовались, то, что мы начинаем снова всерьез обсуждать самые трагичные моменты нашей истории, в том числе самые ужасающие для России 20 век. И никакого, ни даже элементов радости по поводу того, что мы там начали говорить о своих трудностях и слабостях, а наоборот, волна уважения.
Ну что ж, тогда вот поговорим еще об одной такой роковой точке 20 века в истории России, не только в истории России, в истории Европы. Это вот этот треугольник Берлин-Варшава-Москва. И как обычно...
Что, кстати, вот я был тоже участником Валдайского клуба, эта тема тоже была одной из ключевых. То есть обсуждалась тема истории, обсуждалась тема модернизации, и огромное внимание было уделено теме Россия-Европа, Россия-Восток, и были поляки, был Адам Михник, были немцы, был тот же Саша Рар. Так что это абсолютно вот в тему, и мы тоже об этом поговорим сейчас.
Хорошо. Ну, у нас, как обычно, я напоминаю, что проект совместный. РИА Новости, газета «Известия», радиостанция «Эхо Москвы». И обозреватель РИА Новости Петр Романов, как всегда, со вступительным словом.
История взаимоотношений СССР, Польши и Германии в 1939 году не ограничивается, разумеется, не этим годом, потому что этому предшествовала многосложная европейская история. Возьмем хотя бы революционный клич «Даешь Варшаву», что никак не повысило доверие между русскими и поляками, ни тем более тремя перечисленными выше странами. Да и грядущий передел границ после Первой мировой не мог не влиять на ситуацию в целом. Многие чувствовали себя обиженными, а потому надеялись при новом переделе европейской земли вернуть себе старое или прихватить что-то дополнительно. И грешны этим были повально все. Так что невинных и наивных овечек среди европейских стран я бы искать не стал. Что бы ни говорило о предвоенном периоде, их национальная официальная история сегодня. Наконец, не стоит забывать, что Польша веками играла роль буферного государства, на территории которой уже традиционно переплетались важнейшие интересы Парижа, Лондона, Москвы. Так что этот короткий предвоенный период придется обозначить лишь несколькими, и заранее признаю, в силу краткости довольно грубыми мазками. Единственное, что, пожалуй, сближало всех участников тех событий, так это то, что уже за несколько лет до 1939 года все достаточно хорошо понимали, что ключевой картой в предвоенном пасьянсе будет Германия. За влияние на нее, за ее благосклонность, за сделку с ней и шла ряд лет подковерная борьба. Вместе с тем, ни одна крупная, уж тем более малая европейская страна, не будучи уверена в позиции Берлина, параллельно с германскими переговорами вела консультации со всеми другими странами, которые теоретически могли стать союзниками в борьбе против германской агрессии. Вот и польские дипломаты постоянно курсировали между Берлином, Москвой, Лондоном и Парижем. А Москва, обмениваясь любезностями с Берлином, тщетно пыталась создать антигитлеровскую коалицию, задачу которой входила, кстати, и защита Польши. Всю эту дипломатическую суету нарушил, а потому заставил уже в следующем 1939 году предпринимать иные шаги, в том числе и Москву, печально всем известный Мюнхенский сговор. Это и есть, по сути, прелюдия Второй мировой войны. То есть предтеча пакта Молотова-Риббентропа, разрешение полякам, по образному выражению Черчилля, как гиенам, отхватить часть чешской территории, согласие Берлина на советско-финскую войну, а в целом шаг в бездну. 1 сентября 1939 года, бомбардировки Лондона, захват Парижа и, наконец, 22 июня 1941 года. Когда-то знаменитый Толеран заметил, что в революции виноваты все. Вот и во Второй мировой войне, похоже, виновна вся Европа. И уж точно не только 1939 год, но и ряд его предшественников.
Ну, вот такое вступление. Я вообще, знаете, у нас Петр Романов оказался в такой роли, на который сразу же все обрушиваются, гости, там, ведущие, потому что у него первый комментарий к каждой теме. Вот, я, тем не менее, я ему благодарен за то, что он дает как бы пищу для размышлений и дискуссий, и не примену, конечно, опять же, ему сразу же возразить, да,
потому что... еще не было ни одной программы, чтобы кто-то сразу не начал возражать Петру Романову.
Мне кажется, что не совсем правильно, если я его правильно понял, то он говорит фактически о том, что пакт Молотова-Риббентропа был ответом на Мюнхенский сговор. Я думаю, что все-таки это не совсем там есть прямая связь. Это первое. И второе, когда он говорит, вот шаг в бездну, 1 сентября 1939 года бомбардировка Лондона, потом захват Парижа, и, наконец, 22 июня 1941 года. Здесь пропущена очень важная, особенно для нашей темы, дата, это 17 сентября 1939 года, это раздел Польши. Да. Ну, вот таких два просто по ходу замечания. И первый вопрос сразу к Сергею Караганову. Сереж, а вот понятно, что другой контекст, другой формат, другие времена, другие нравы. Но, тем не менее, не повторяется ли сегодня 1939 год? Вот в каком смысле. Лучший друг Советского Союза сегодня России – это Германия в Европе, а худший враг – это Польша.
Нет, не повторяется. И надеюсь, что уже не повторится. Потому что Германия пережила свою историю, преодолела свою историю и стала самым новым из новых европейцев. Это самое просвещенное европейское государство, в высшей степени объединители Европы, даже когда она раздраженно реагирует на то, что ее грабят страны, которым она вынуждена непрерывно помогать, которые не хотят так работать, как немцы. Но реваншизма там уже не видно, о котором мы помним еще в нашей юности. Это первое. Второе, поляки меняются. Они становятся более прагматичными, особенно среднее и молодое поколение. Эта страна, конечно, больная история, больше, чем какая-либо из стран Европы, Польша. Ну и в-третьих, все-таки довольно сильно изменилась Россия. Поэтому я думаю, что... Мы тоже больные истории. Но вообще, я хотел бы для затравки сказать следующее. Европа вся больна своей историей. Она, история – это ужасно, в ней было много великолепного. А в истории 20 века, конечно, самая ужасная история у нас. Там потом у Германии, ну, все почти страны, кроме мы, это, кстати говоря, вычислили на Валдайском клубе, кроме Чехии, имеют позорную... Она только страдала.
Только Чехия всегда страдала.
Только
да.
Чехия страдала. И никого ни на кого не натравливал. Все остальные более-менее существенные игроки 20 века
имеют
скелеты в шкафу ужасающие. И меня потрясла беседа с очень просвещенными представителями Франции и Великобритании, очень просвещенными. Имена у всех на языке. А я не буду называть. Я сказал, что одним из самых трагических и самых отвратительных пактов 20 века был Версальский мирный договор.
Откуда я отсчитываю трагедию 1939 года, когда немцы навязали
разорительные, унизительные санкции.
Забрали территории.
И что после этого немцы уже просто должны... Это была абсолютная пропись, к войне. Мне начали совершенно замечательные, посвященные французы и британцы, доказывают, что нет, да это нормальный был договор. Самое главное, это, конечно, 29-й год. И что в 29-м году, 29-й год и кризис. Уже в 29-м у нацистов было только 24%. Не забыли, что, по-моему, у коммунистов было 36%. То есть они уже имели большинство. Все больные истории. И нам нужно ее преодолевать. Преодолевать совместным европейским историческим проектом. Поэтому вот один из проектов, который мы выдвигаем, это движение к Союзу Европы, чтобы оставить сзади 20 век, который был не только ужасным, но и позорным для многих стран. И самое последнее. В 20 веке европейцы доказали, что им, то есть нам, доверять нельзя самим себе. Мы дважды в течение одного поколения развязали мировую войну. Это же какого же уровня самоедства и идиотизма должно быть население, чтобы в течение одного поколения дважды это сделать. Поэтому я, например, являюсь последним сторонником ядерного дамоклого меча. Но это уже следующий вопрос.
Но, Сергей, есть еще такое мнение, что определенным гарантом вот этой неповторяемости, этой страшной истории является присутствие США в Западной Европе. То есть наличие американских баз, оно многих успокаивает, и это сейчас дискуссия тоже идет. Вот в этом контексте нет ли все-таки элемента раздела Польши, ну, условно, в кавычках, раздела Польши между бывшим СССР, который развалился, Польша вошла теперь в Европейский Союз, Польша вошла в блок НАТО, то есть она вошла вот в эту систему атлантических институтов, тем самым она все равно разделена, не то, что она разделена, но она поглощена.
Она разделяет
Европу. Да, она поглощена вот этим атлантическим сообществом, где гарантом все от войны является а. Европейский Союз и б. Присутствие Соединенных Штатов Америки.
Ну, это уже не раздел Польши. Польша добровольно и довольно успешно вошла и в НАТО, и в Евросоюз. Это первое. А второе, гарантом являются, конечно, Соединенные Штаты Америки, но являются в наибольшей степени, конечно, это огромный арсенал ядерного оружия, который есть и у США, и у России, и который делает абсолютно немыслимым военное решение какого-либо вопроса серьезно, на серьезных направлениях. Ну, допустим, на китайском или на европейском. Поэтому просто европейцы вынуждены смириться, по счастью, со своей историей благодаря этому цивилизующего дамоклого меча. А что же касается пакта Молотова-Риббентропа, то это абсолютно обычный, я бы сказал, рутинный пакт, которого было тысячи европейских историй, которые, вообще говоря, вся европейская история, это есть пакты Молотова-Риббентропа. Он был подл, он был несправедлив, он был в какой-то мере навязан, не только навязан по Польши, но навязанной Россией обстоятельствами, Советскому Союзу. Я готов признать его подлость и объективность, и необъективность, и несправедливость, но кроме одного маленького «но». Я не готов за него извиняться. И вообще не за него. Или, либо мы все извиняемся перед друг другом за то, что мы натворили друг другу в течение хотя бы одного 20 века. А если извиняться за пакт Молотова-Риббентропа, то, простите, за мы все-таки там наши отцы и деды, там, деды, да, уже победители. Если бы немцы победили, то значит, сейчас бы в странах Европы, в которых бы доминировала Германия, там, прославляли бы пакт Молотова-Риббентропа, проклинали бы гнилую демократию по-американски. Вот. Им, они, но победили мы. Соответственно, мы имеем хотя бы моральное право не извиняться, хотя ни перед кем не извиняться. Я даже не разделяю мнение тех наших политиков, которые полуизвиняются за пакт Молотова-Риббентропа. Другое дело Катынь.
Извиняется перед кем,
Сережа? Нет, это была
извиняется перед Прибалтикой.
Была статья Путина в газете «Выборчий», где он очень жестко сказал, что пакт Молотова-Риббентропа – это безнравственный, это подлый, это циничный. Ну, я близко к тексту цитирую. То есть, это достаточно жесткое определенное было высказывание.
Все правильно. Только
Дороганов тоже сказал.
Ну, собственно говоря, Сергей
нет, говорит. Нет, но есть элемент изменения России за пакт. Вот я говорю, что пускай давайте извиняться все.
Но Катынь – это другое дело.
А Катынь – это совершенно другое дело. И для меня...
Смотри, тем не менее, Запад, те же французы и англичане, они худо-бедно, они извинились за Мюнхенский сговор. Германия, я не знаю, вот извинилась перед Польшей или нет?
Германия извинилась и перед Польшей, и перед Чехословакией.
Германия
вообще
извинилась перед всей Европой.
Давайте. Да,
почему бы нам не извиниться перед Прибалтикой и той же Польшей?
Ну, начнем с маленького. Что-то я вот худо-бедно, вот я помню, а вот чтобы извинились за Мюнхенский сговор...
Было, и они осудили
Даладье. Но, в принципе, Мюнхенский сговор был, конечно, почище во всех отношениях, просто сдали страну. А вот нам, повторяю, просто потому, что мы победили, и все, и не надо извиняться. Другое дело, что признать внутреннюю свою вину перед за подобную политику, которая, конечно же, способствовала развязыванию Второй мировой войны, нужно. Но просто не перед кем извиняться, перед самими собой. А это первое. И второе, ну и главное, конечно, все-таки у нас была самая ужасная в 20 веке история. Великая Октябрьская социалистическая революция.
Внутренняя гражданская война,
которая не прекращалась лет 50. И вот за это нам в первую очередь нужно извиниться перед самими собой. А и поляки, перед которыми вот мы начали этот разговор, и будем продолжать его и в рамках Валдайского клуба, были счастливы услышать, что мы не перед ними извиняемся. Они уже на это не надеются, а перед собой. Потому что они тогда могут действительно, и поляки, и любые другие, поверить, что Россия становится другой. Но мы, опять же, делать это должны не для того, чтобы доказать, что Россия кому-то, что Россия становится другой. Мое глубочайшее убеждение, что мы сами себя уважать не будем. Не будем уважать свой народ и свою элиту, пока мы не признаемся себе, что мы натворили чудовищные преступления в 20 веке.
Так, ну, действительно, разговор, как сказал Караганов, мы еще продолжим на эту тему. А сейчас у нас еще один файл, еще одна, так сказать, еще один компонент нашей программы. Это опрос, который проводит портал Superjob. Это еще один партнер нашего проекта. И сейчас нам Тихон Зитко расскажет, как отвечали люди. Вопрос, считаете ли вы Польшу исторической жертвой отношений между Германией и Россией, ну, СССР. Да? И вот всегда Володя Рожков напоминает, а сегодня я напомню, что опрос достаточно репрезентативный. 1800 респондентов
по всей стране.
По всей стране отвечает. Давайте послушаем, как отвечали люди.
Большинство участников опроса, который провел портал Superjob, не считает Польшу исторической жертвой отношений между Германией и Советским Союзом. Из 1800 респондентов вариант «нет» выбрало 57%. Соответственно, «да» отвечает лишь 16%. Затруднились с ответом 27%. Среди последних и зам руководителей Сыктывкара. Он комментирует: «Я лично не присутствовал при переговорах, а историки пишут то, что им позволили или заказали написать». Вариант «затрудняюсь ответить» выбирает и юрист из Краснодара. Вот его комментарий целиком. Отчасти поляки сами были виноваты в своей участи. Пилсудский завел внешнюю политику своей страны в тупик, впрочем, как и Сталин, вследствие чего он лишил себя возможности политических маневров. Поэтому судьбу его страны решали другие. Большинство же участников опроса, как уже было сказано, отвечает «нет». Причем их комментарии не отличаются особой политкорректностью. Вот несколько примеров. Польша всегда была была европейской проституткой и европейской барахолкой. Это директор из Новосибирска. Польша сама в истории нападала на соседние государства. Это уже шеф-повар из Москвы. А вот еще один комментарий из столицы от начальника отдела подбора персонала. Польша делилась на части на протяжении чуть ли не всей своей истории. Тем не менее, в отношении Германии и СССР это не так. Жертвами были все. Жертвами фашистской агрессии. Ну и последний комментарий в копилку антипольских высказываний. Польша всегда искала материальных выгод в отношениях с другими государствами. Иногда случались проколы.
Ну, такие комментарии, я, пожалуй, передо мной, так сказать, лежит полная выборка того, что писали и говорили люди, я бы еще пару привел бы. Вот менеджер визового отдела из Москвы. Плохо у меня с историей. Кто-то еще, начальник АХО из Москвы. Я не настолько компетентна, чтобы иметь четкий ответ. Я думаю, что вот еще один вывод из всего этого вопроса надо сделать, что мы очень плохо и неправильно знаем про свою историю еще. А вот про историю Польши так говорить приходится.
Наверное. Но еще, кстати говоря, напомню, что история Польши последние 300-400 лет, это и наша история, мы ее просто не знаем.
Да.
Потому что мы участвовали в разделе, а Польша значительная часть этого периода была просто частью Российской империи.
И Варшава была частью Российской империи. Да. Ну, а как вот, Сергей, вот так, восприятие вот таких как бы очень злобных комментариев по поводу Польши, что это проститутка, барахолка, значит, всегда нападала. Это мифология откуда идет?
Ну, эта мифология идет частично, конечно же, из незнания истории или знания ее с одной только части. Ну, понимаете, ну, у нас же вспоминается там, поход на Варшаву, это Тухачевского, который был разгромлен, как греческое. Мы ничего не помним, мы не знаем своей другой истории, что это в сущности было там, по-другому попытка экспорта революции кровавыми насильственными методами. Помнят, естественно, наши смешные, да, смутное время или наши полусмешные ответы, когда мы сделали национальным праздником день якобы освобождения Москвы от поляков, который этим днем не был. А у нас, наконец, поляки очень долгие годы действительно постоянно, ну, выражаясь современным языком, наезжали на Россию. И это вызывает у людей раздражение.
Осторожно, история.
Гость, глава Совета по внешней оборонной политике.
И сопредседатель Валдайского клуба, что очень актуально клуба. Для нашей программы.
Ну, можно еще несколько титулов назвать.
Декан,
именинник, между прочим.
Именинник, да, декан факультета Высшей школы экономики и так далее.
Сергей, мы остановились там на Польше, обсуждали в том числе, откуда вообще взялись вот эти антипольские настроения. Да? Ну, ведь действительно... Появился праздник 4 ноября, непонятно откуда взявшийся, да. Мне кажется, что еще, так сказать, представляя Польшу в таком виде, мы в какой-то степени оправдываем себя за тот же сентябрь 1939 года. Что, мол, сами такие вот за что и получили, да. Это же тоже, да, перекладывание как бы вины на другого.
Вы знаете, да, меня удивили эти... Цифры. Я думал, цифры более благоприятны в отношении Польши, особенно после того, как Владимир Владимирович Путин сделал то, что он сделал в Катыни.
Да.
Да. Это было для Польши таким позитивным, как бы,
я помню, сумасшедший удар.
Дважды показали в прайм-тайм.
Да. Сумасшедший реакция.
Фильм Анджея Вайды.
Да, я думаю, что и в России уже и в Польше начало меняться отношение к России. Да, и в России начало бы меняться. Но начало бы меняться, похоже, что нет. Или, конечно, может быть, 90% было бы антипольских настроений. Но думаю, что нам самим нужно свою историю внимательно изучать европейскую историю, изучать, понимать, какие мы есть, как мы выглядим. А что касается судьбы Польши, то Польша одна из великих европейских стран. Не в смысле ее величия силового. С 16 века она практически почти перестала существовать, на 17-го. Хотя в 16 веке была, поляки так тайно показывают размеры Польской империи.
От можа до можа.
Практически там Франция-то где-то у них
на
периферии.
Болтается,
на периферии, да. А все остальное это якобы империя Гедиминов. Что смешно. Но Польша все-таки дала Европе, как и России, непропорционально большое число великих композиторов, великих писателей, великих поэтов, дала огромный дело вклад в общую европейскую культуру. И поэтому говорить, что это там, торговцы, проститутки, это смешно. Это раз. Во-вторых, все-таки поляки отважные, безрассудно отважные люди. Это главное, что, я бы сказал, характеризует польскую нацию. Это безрассудная отвага. Столько раз подниматься на восстание, зная, что вы проиграете. Столько раз устраивать у себя все вещи и каждый раз, значит, страдать. Это, конечно, для этого нужно иметь жертвенность. Это торговцы так не делают. Хотя Польша, естественно, в Средней Европе торговала. Понятно? И, наверное, Польша вынуждена была лавировать. Но она больше, чем другие страны, страдала за свою принципиальность, я бы сказал.
Ну, я бы назвал, может быть, еще один фактор. Это, вот, смотрите, несмотря на религиозные различия, я имею в виду католичество и православие, пожалуй, Польша из всех европейских стран, наверное, ближе других к нам, ну, если хотите, духовно и культурно.
Ну, это уже следующий вопрос. Да, культурно, да, а духовно, все-таки не надо забывать, что французская культура была русской культурой в 18-19 веке, де-факто. А польская была проводником. Но поляки в чем-то нам, конечно же, близки, просто потому что они более душевные, более открытые, да, более безрассудные.
Кто, кстати говоря, в Европе, например, воспринимает тех же, там, ну, в советский, если даже взять период, не знаю, тех же там Акуджава, Высоцкого, кто в Европе за пределами Советского Союза еще их воспринимает как своих, как великих, да, только поляки, пожалуй.
Да, не, мы близки, но пока мы очень мало говорили, а поляки должны были отталкиваться от нас, чтобы как можно больше войти в Евросоюз.
Но переходим, вернемся от культуры и духовности к политике. Вот в новом формате, если хочешь, Европейского Союза, да, когда Европейский Союз уже, те же американцы, разделили на новую Европу и старую Европу. Понятно, что Польша, скорее всего, это лидер вот так называемой новой Европы, да?
А Польша лидер...
И вообще, какова роль сегодня Польши и той же Германии, кстати говоря, внутри Европейского Союза? Они определяют, или одни из тех стран, которые определяют вообще политику Европейского Союза?
Пожалуй, сейчас... Как ни странно, Польша выходит в ряды лидеров Евросоюза в ситуации, когда Евросоюз потихонечку ренационализируется. То есть страны хотят играть большую роль, несмотря на все лиссабонские договоры. Но назвать Польшу вот так вот в перспективе дальней лидером новой Европы или новых европейцев я бы не стал. Дело все в том, что новые европейцы – это неуспешные, б, слабые, г, ориентирующиеся на США. Так вот, дело все в том, что можно, конечно, оставаться неумелым, слабым, частично ориентирующимся на США, если бы США продолжали ориентироваться на Европу, а США стремительно уходят из Европы.
И оставляя Европу европейцам.
Да, оставляя Европу европейцам, оставляя, конечно, занозы, с тем, чтобы не быть оттуда выкинутым, отсюда все эти разговоры про там, некоторые ракеты ПРО. И многие европейцы, кстати говоря, хотят любыми способами США задержать от этого ухода, который происходит. И поляки начинают тоже понимать, что их односторонняя ставка на США – частично против своих главных доноров, немцев и всех остальных европейцев, является ставкой недальновидной, это первое. Второе, я так хочу всем напомнить, что поляки – это одна из самых успешных европейских наций. Они развивались стабильно, 4-5% в год, лупят. Даже в кризис они...
В кризис они одни из самых лучших.
Да, у них даже в кризис, по-моему, позитивный рост был.
Да.
И страна поэтому чувствует себя хорошо. Начинает первый раз в своей истории чувствовать себя хорошо. Она чувствует самоуважение, уверенность в себе. Поэтому я не исключаю, что Польша, и даже уверен, что Польша будет меняться. Вот Володя сказал, что мы на Валдае совместно представили новую концепцию Союза Европы, смысл которой заключается в том, что, значит, и Россия, страны, не присоединившиеся пока к Евросоюзу или к НАТО, должны и на ЕС тоже создать новое надгосударственное объединение. Так вот, для того, чтобы преодолеть эту проклятую историю, остаточные расколы и стать третьим мировым игроком, если мы такой союз не создадим, то Видимо, мы будем игроками третьего и четвертого сорта в будущем мире. Это даже не видимо, а точно. По сравнению с Китаем и США. Так вот, я с изумлением узнал, что вот эти идеи Союза Европы, во-первых, с энтузиазмом поддерживаются нашими польскими друзьями. Во-вторых, они без нашего разрешения уже опубликовали несколько статей о том, что, хотя это без всякого разрешения было сделано, кстати говоря. Ну, поляки все-таки. Да?
Ну, это, видимо, в рамках духовной близости и братских отношений.
Правда, постфактум они стали признавать, что это наши идеи, и стали слать письма, но опубликовали без разрешения. Так вот, они эту идею, многие эту идею поддерживают, хотя я, конечно, не говорю о том, что большинство.
Ну, а означает ли вот эта идея Союза Европы в практическом уже преломлении интеграцию России с Европейским Союзом? Либо создание совместных, скажем там, совместной военной инфраструктуры, либо создание глубокой экономической интеграции, например, зоны свободной торговли, единого экономического пространства. Плюс означает ли это проведение согласованной, тесно скоординированной внешней политики и политики безопасности? То есть, вот если все скажут там, при помощи немцев, наших друзей, поляков, которые сейчас гораздо ближе к нам, французов, которые к нам хорошо относятся, вот все скажут «да, вперед», то как это будет через 15 лет выглядеть?
Что такое вообще Союз? Европа, это что, расширенная СНГ?
Это нет, новая международная организация. Это что?
Это новый межгосударственный союз, но главным образом это идея. Сейчас в мире и в международных отношениях самым опасным явлением является полный интеллектуальный вакуум. Никто не знает, куда идти. Да? Все поэтому говорят, что все что-то толкаются вокруг оси Пекин-Вашингтон или Пекин-Нью-Йорк, Шанхай-Нью-Йорк и все.
Большая двойка.
Идея по себе абсолютно непродуктивная, глупая.
И китайцы от нее отпихиваются. Китайцы говорят, что ни в коем случае.
Кроме всего прочего, это действительно две единственные страны, у которых прямо противоположные культуры и политические системы. Конечно, они в результате, скорее всего, и будут доминировать. Но если Европа объединится в какой-то силе, вот прямо приблизительно, как сказал Володя, или хотя бы объединиться вокруг идеи такого объединения. Понятно будет, куда двигаться. Сейчас движение абсолютно понятное. Европа – это в сторону Большой Венеции. А мы... Большая Венеция – это сокращение экономического...
Утопающий город-музей?
Какой город-музей, памятник своему былому величию. А мы в сторону в худшем случае Нигерии с ракетами. А ракеты – это тоже такие наши памятники. Типа венецианских палаццо. Да? Вот. Это в худшем случае. А в лучшем – это... То есть Нигерия с ракетами, а в лучшем это младший брат сырьевой придаток великого Китая. Вариант, который достаточно понятен мне, например. Я бы предпочел, и, кстати говоря, там младшим братом, понимаете, нам это уже не при моей активной жизни, великой цивилизации, придется быть. Но я бы предпочел все-таки поиграть бы, пока есть силы, побороться за более приятную долю и уж точно не оставаться на пути к Великой Нигерии.
Но что такое Союз Европы? Мне все-таки, как человеку, который не был на Валдайском форуме, вы мне объясните. Расширенная СНГ,
нет.
Это Россия плюс Евросоюз.
Нет, это Россия, европейские страны, возможно, Турция, Украина подписывают новый договор о Союзе, или говорят о том, что они будут подписывать, предусматривающий координацию политики, предусматривающий сближение законодательств, предусматривающий движение к единому экономическому пространству, а потом, возможно, и к таможенному союзу.
Это Европейского союза.
Конечно.
Это между Евросоюзом
европейский...
и Евросоюзом.
Да, и не Евросоюзом, единое европейское межгосударственное
это
объединение.
Это фактически ассоциированное членство.
Нет, это не
России,
ассоциированное
Турции
членство.
Других,
нет,
Украины.
Это не ассоциированное членство. Дело все в том, что это объединение не будет происходить и не может происходить. Уже это доказано по правилам Евросоюза. Это должно быть что-то другое. Это не распространение абсолютно Евросоюза на остальные страны. Он уже не может это делать, да и энергии у него уже на это нет. Это как бы обходной маневр для того, чтобы преодолеть в ситуации стагнации Евросоюза и в ситуации, в общем, стагнации России, преодолеть эту негативную тенденцию. У нас будет через два дня презентация доклада, мы пришлем, все ее прочитают, уже все есть.
Доклад о Союзе Европы, да?
Да,
доклад
о Союзе
Европы. Союз Европы военно-политический?
Нет, военно-политическим там пока трудно. Экономическое единое пространство, единый энергетический комплекс, конечно же, который мог бы сыграть, как Шрёдер когда-то предлагал такую же роль в создании вот этого нового объединения, как Европейский Союз угля и стали сыграл в 50-е годы, из которого вырос ЕС, Европейский Союз.
Общий рынок.
Вот. Но главное, нужна новая идея. Повторяю, мы пока сидим без идеи, куда двигаться. Для России я вижу...
Но не смысл. Мы, по-моему, весь мир сидит без
идеи. Да, весь мир. Мы, я имею в виду все человечество. И меня это очень беспокоит. Мы, а для нас в России я вижу одну главную выгоду. Если мы двинемся к союзу с Европой, то это, усилит наши экономические позиции, и социальные, и политические, даже прямо заявление о таком движении, совместном движении. А второе, это усилит в нашем обществе европейскую составляющую. Мы деевропеизировались последние лет 10 снова. У нас был великий европейский, самый лучший в России 19 век, потом мы покатились во многом от Европы, потом у нас было возвращение лет на 10-15, а потом мы снова пошли к тому, что я называю там, новым варварством.
В первую очередь, в ценностном отношении.
Ценностном, культурном, социальном. Европейцы думают, что они нам нужны экономически и технологически. Технологически, экономически, финансово уже почти все можно получить, кроме определенных видов нефтебурильного оборудования, все можно получить на Востоке. А финансов там, как понятно, уже гораздо больше. Поэтому не в этом уже сейчас дело. Сейчас важно задать нам самим, себе, вектор социально-экономического развития, который пока... показывают довольно однозначно при всем прекрасном разговоре о модернизации в сторону демодернизации общества.
Сергей, вот то, что мы сейчас обсуждали до этого момента, я как участник валдайских дискуссий, это действительно квинтэссенция вот того, что там обсуждалось. Там очень яростно обсуждалась история, и большинство все-таки говорит о том, что история не предопределяет наше развитие. Да, она влияет, да, это важная вещь, но все-таки страны могут преодолевать свою историю, и примеров таких много. И вторая часть, которая обсуждалась, там прямо был поставлен вопрос, куда России двигаться, на восток? И прямо говорили, у нас один из участников, тоже весьма известный, говорил о том, что все, центр Азии, России нужно примыкать к Азии. Но все-таки большинство поддержало Сергея, поддержало доклад СВОПа о том, что все-таки Европа для нас приоритет. Но вторая часть Валдайского клуба – это встреча с российскими лидерами. Это тоже традиция, которая продолжается много лет. И вот в том числе Сергей Александрович Караганов был на встрече с премьер-министром, с Владимиром Путиным в Сочи. Она продолжалась, по-моему, 3 часа. И там этот круг вопросов в первую очередь обсуждался. Так вот, Сергей, я вот в лоб задаю вопрос. Вот то, что обсуждалось на дискуссии Валдайского клуба лучшими экспертами России и зарубежья, и то, что вы услышали от премьер-министра по внешней политике, насколько это совпадает, либо насколько это расходится?
Хорошо,
то есть, грубо говоря, Владимир Путин поддерживает идею Союза Европы, и каковы шансы на то, что вот эта новая интеллектуальная...
Хорошо очень прозвучала, да, должность. Мне очень, да, понравилась. Премьер-министр по внешней политике.
Да.
Я не случайно.
Да, Владимир Владимирович Путину был вручен, да, доклад, так, наш первый вариант доклада, насчет еще до официального его представления. Но он не смел с ним ознакомиться, поэтому я боюсь, что он не прореагировал на эту идею. Что же касается моего впечатления о встрече, могу сказать следующее. Пока находимся неплохо там, где мы находимся. Особенно чего добра не ищет.
Позиция Путина.
Да. Вторая часть меня приятно удивившая заключается в том, что Владимир Владимирович крайне активно и охотно вообще объяснял внешнеполитические позиции России.
Раньше что вообще-то является прерогативой.
Вот. Но почему он имеет право? Но он просто говорил все, отвечал на вопросы прямо, без экивоков. Ну, и третьим, что меня очень заинтересовало, это очень теплые отзывы о Бараке Обаме. Он говорит, что американцы не могут пока, и очень часто не могут пока выполнять свои обещания, но он верит Обаме. Лично, и что Обама, ему кажется, действительно человек, который хочет то, что он обещает.
Но он лично верил и Бушу.
А вот, а это Буш ему лично верил, напомню вам. А вот Владимир Владимирович ни разу не говорил о том, что лично верит Бушу. И вот этого не, этим ему пенять не надо. Наверное, можно пенять многим.
А вот Буш... Сергей, но тем не менее, вот как бы вот упрощенно глядя как бы вот на российскую внешнюю политику, есть два ключевых как бы образа, да? Один образ — это Мюнхенская речь Путина, где он вывалил все претензии, которые накопились у России к Западу, к НАТО, к Соединенным Штатам, и к внешней политике Запада и так далее. И в недавнем интервью газете «Коммерсант» он вновь повторил, что Мюнхенская речь по-прежнему актуальна, и она, в общем, должна лежать в основе российской внешней политики. Второй образ российской внешней политики – это любимая всеми перезагрузка, которая ассоциируется с Обамой, с Дмитрием Медведевым и с последними двумя годами. Так все-таки, что будет на столе?
Будет ли перезагрузка,
да,
Мюнхена?
Что будет на столе? Мюнхенские сосиски или все-таки такая какая-то такая вегетарианская перезагрузка?
Давайте так.
Как вы поняли, как эксперты?
Ну, во-первых...
Вы же сейчас с Лавровым встречались.
Я полагаю, что Мюнхенская речь от Мюнхенской речи не отказывается, но улучшение отношений радуется. Это первое. А второе, и хотят его. А второе, совершенно очевидно,
что... Извините, может быть, даже считают, что это последствия Мюнхенской речи.
Вот, и более того считают. А я так считаю, что так оно и есть. Но это мое личное мнение. Второе, нету однозначной геополитической ориентации, или не хотят ее провозглашать, хотят сближаться с Европой, но экономически хотят сближаться как можно быстрее с Азией. И, кстати говоря, и Владимир Владимирович Путин об этом очень много говорил. Это, кстати говоря, абсолютно здравый смысл. У нас настолько убогая азиатская политика, что она меня просто потрясает.
Но, а не получится так, что трубопроводы, газопроводы, порты и все, что сейчас строится, и рост товарооборота с азиатскими рынками, как бы сила гравитации потянет Россию в ту сторону,
давайте,
просто по объективному.
Да, давайте так, сила гравитации нас тянет...
Или разорвет.
Великая вообще пустота, которая у нас в Сибири, на Дальнем Востоке, это и есть та сила гравитации, которая мне очень не нравится. Да. Это первое. Что же касается вот оптимальной стратегии для России, то... Я бы назвал ее, и в скором времени мы это обоснуем в серии докладов, я бы назвал такой союз, социально-экономический союз и социально-политический союз с Европой. Это значительная переориентация на поднимающуюся экономическую Азию, экономическая переориентация, поскольку именно там новые рынки, именно там лучшие товары, именно там более дешевые товары. Это не означает, что мы должны отвернуться от Европы. И это налаживание хороших, а может быть и даже союзных отношений в США в области в узкой военно-стратегической сфере.
У меня еще такой вопрос. А вот европейцы, вот как реакция европейцев на нашу внешнюю политику, они... Не ревнуют, скажем так, нас к Азии, к Соединенным Штатам. Вообще, мы им нужны.
Ну,
идите куда хотите.
Не, европейцы, с одной стороны, ревнуют, с другой стороны, это проблема европейцев. Они настолько погружены и погружаются в самих себя, что не могут по-настоящему уже играть.
Реагируют
на внешний мир. Они не хотят, чтобы мы шли, они очень, чтобы мы шли в Азию. Они каждый раз нервничают, когда мы договариваемся с США. Но сами они, к сожалению, предложить ему ничего нам пока не... И вообще миру ничего не могут. Хотя Европа – это великое сосредоточие культуры, экономики, то, что называется мягкой мощи. Они не могут это... продать миру, потому что у них недостаточно политической воли и жесткой так называемой мощи. Вот, собственно говоря, Союз Европы, если он когда-нибудь состоится в какой-либо виде, есть в сущности марьяж на твердой жесткой мощи стратегической решимости России и мягкой экономической социальной мощи
Европы. Что должно придать новую динамику Европе.
Но я поделюсь одним личным наблюдением. По правилам Валдайского клуба мы не можем называть имен без согласия тех людей, которые выступали.
Кроме Рыжкова и Карагана.
Да, за себя мы можем, да, за себя мы можем
и
говорить.
И то еще неизвестно, захочешь ли ты, чтобы я тебя там цитировал.
Пожалуйста, цитируй. Но что было интересно, что когда Сергей и его коллеги представили этот доклад «Союз Европы», китайцы сразу заревновали. Они сразу, все китайцы, которые там были, начали выступать, что да не надо, зачем вам прыгать в эту корзину и так далее. А когда еще один наш участник, весьма известный в России, выступил, наоборот, за ориентацию на Азию, то точно так же всполошились европейцы. границы. Поэтому эта ревность была совершенно очевидна, и в этом смысле я могу сказать, интерес к России сохраняется огромный, конечно. Но все равно я лично абсолютно поддерживаю идею Союза Европы, потому что я считаю, что со всех точек зрения это самая рациональная стратегия для России.
Я при всем уважении вот к китайским друзьям. Ревность, что азиатская, что европейская, опровергает вот такой очень распространенный у нас миф и мнение, что все заинтересованы в ослаблении России.
О, Господи, да, Боже мой. Это про это плакать хочется. Никто не хочет, чтобы мы там давили всех, а слабые России не
слабые
хотят.
Это их кошмар, слабые России.
Наши китайские друзья, братья, мы, восхищение вызывает у меня. И ум китайский, и их работа нынешняя. Так вот, наш китайский друг один сказал, что, вы знаете, не надо России ориентироваться на Европу, не надо ориентироваться, пускай, не надо вообще понимать.
Вообще ничего не надо делать.
У вас так все хорошо. А вот это, надо сказать, напрягло довольно большое количество народа, потому что насчет того, что у нас все хорошо, и что мы тихо...
Мы почувствовали, что Китай все устраивает.
С этой хорошестью заваливаемся
под Китай. На оптимистичной ноте мы еще раз поблагодарим, во-первых, Сергея Караганова за участие в нашей программе.
Еще раз поздравим его с днем рождения.
Спасибо.
Вот, и пожелаем, чтобы Союз Европы, за который выступает Сергей Карганов, обязательно
состоялся. Таким образом, у нас сегодня разговор вышел за пределы треугольника и стал таким многоугольным. Вот, но, по-моему, было интересно. И до следующих встреч. Программа «Осторожная история». Готова с вами встретиться через неделю и провести разговор на очередную тему.
Всего доброго.
«Осторожно. История».